Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Крым – чемодан без ручки.
Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили, там воду просили.
Зачем президенту случайный мальчик?
Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем. Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина. И речь уже не об единичных случаях. Французский Ассинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использования объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-208 Новороссия. Но данные Ассинт-аналитиков и видео-зет-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах света не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник.
Хуже всего на севере. Джанкои, Армянские, Красноперекопские люди живут без света почти месяц.
Как выживали без воды?
Без света и воды.
Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
Они сейчас.
Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья. Вин давал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
Назвать это полноценной жизнью нельзя.
Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можешь эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец. Встала ночью, помыла посуду. Почти уж постиралось белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи. А дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прям на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Ну и тут власти решили помочь.
По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Атан», которые не соблюдают договоренности, которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на «Авито». Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
Крым.
По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружба народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А те, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает полевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
Где мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний?
Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
Меншак Ярович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированные Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
Скажите, а зачем российской армии Крым?
Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточные российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма не нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтожены 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гладиаторского корпуса.
Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению. И речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня. Определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений. То есть, весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Броуди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибой, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя и Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливная система, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы таким вот такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
Я ж плечи расправил, Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да, то есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то, даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
Вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений? Прав человека.
Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но... Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... Собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает... оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Бонна.
Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся, а вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
Как дела? Здравствуйте.
Мы очень рады вас видеть.
Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Идите.
А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
Погода хорошая, курорт.
Отлично. Мы думали, что вы договорились.
Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны. И я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли.
Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
Владимир Владимирович, я вам честно скажу, вам нечего бояться.
А я никогда ничего не боялся.
Вот.
Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами.
Будай, шахта.
Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
Вы же взрослые люди. Да увидите его машину, то лучше. Что из этого хорошего?
Вдруг помашет.
С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
Спасибо вам за то, что вы почувствовали, что такое Россия. Так точно.
А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
Можно попросить вас о помощи в вычислении?
Да как он платит сейчас?
Восьмой переходной.
Следующего года.
Решим. Спасибо большое.
Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первая, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами, ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известный, и заботится не о себе, а о любимой им «Единой России». Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, в Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекордов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят, Единая Россия в тех регионах, которые проезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь, ну, очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются. Об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. Ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
Во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какому-нибудь очередного мальчика целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну, а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
Ну, Мумин, а чего не эксплуатируют? Эксплуатировать, если оно работает. Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их... скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать, вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей руководители, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был... Когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельциным, Горбачевым и так, и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которым нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критического опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все, ну, в Советском Союзе это продолжалось не, ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки... У них есть нечто общее с северными корейцами. Во всяком случае, значительная их часть. Но не у большинства.
И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются, и мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.